Василий Маханенко. Закон джунглей. Книга 10. Глава 1.
Ты так и будешь каждый раз превращаться в камень, когда я тебя касаюсь?
Я выполню свой долг, господин Зандер,
ответила Рансит безжизненным голосом.
Ты помогаешь возвысить дом Бао, я становлюсь твоей женой. Относительно моей реакции требований не было предъявлено.
Не было. Согласился я, старательно прячу улыбку. Каждый раз, когда я общался, касался или вообще обращал внимание на Рансит, та превращалась из живого человека в безжизненный манекен, лишённый хоть каких-либо эмоций. Всё ради семьи, да? Если для её возвышения требуется принести огромную жертву, истинные члены семьи с лёгкостью пойдут на это. Дом Бао станет главным домом южного сектора третьего пояса, я же взамен получу законную вторую жену. Похожую на кусок холодного камня, конечно. Но никто не обещал легких прогулок. Вилея откровенно ржала надо мной. По ее словам, все, что можно было сделать не так, я умудрился совершить. Теперь должен пожинать плоды своего решения. Не предложи я торг, Рансит стала бы моей в любом случае. Может быть, даже добровольно. Но раз у отдельно взятого абсолюта разума мозгов на такое не хватило, пусть мучается.
Тем не менее, тебе придется расслабиться, иначе не сможешь войти в транс.
«Как прикажешь, господин Зандер?»
Рансит уверенно гнула свою линию. Закрыв глаза, она выдохнула, но только внутреннее напряжение никуда не девалось. Девушка прекрасно умела контролировать свое тело и показывать внешнюю расслабленность. Но внутри она походила на тугую пружину, готовую распрямиться и разорвать любого, кто дотронется до нее. В данном случае меня. «На сегодня закончили», — пришлось признавать бессмысленность тренировок. Идея превратить Рансит в энергетического вампира и открыть ей духовное зрение посетила меня еще во время полета к полигону. Вот только тренировки оказались бесполезны. Девушка категорически не была готова принять мою помощь. Бен Лат Бао, отец Рансит, стоял неподалеку. По его невозмутимому лицу нельзя было определить, что он думает и что испытывает. Но его сердце находилось у меня как на ладони. Оно билось со скоростью летающего меча. Ради величия дома его дочь согласилась на безумие, а он, глава дома, принял непростое решение. Как отцу ему хотелось, чтобы дочь обрела счастье с тем, кого любит. Вот только глава дома вновь взял верх. Точно так же, как и в случае с Кармином. Ради процветания дома обоснованы любые жертвы. Не съем же я, в конце концов, Рансит. Со стороны болота в очередной раз грохнуло. Хозяин черного полигона боролся с саремальными жабами. Вот только проигрывал. Его големы вязли в болоте и тут же попадали под смертельные плевки ядовитых существ. Разница в возвышении ничуть не мешала яду делать свое грязное дело. Стоило ему попасть на тело, спасало лишь противоядие, лечебная капсула или долгосрочное использование духовного лечения. У големов не было ни того, ни другого, ни третьего. Причем, как я видел, жабы не только научились сражаться с невесть откуда свалившимися на голову тварями, но еще и поглощали их силу. Не думаю, что в рамках третьего пояса ядовитые существа могли вырасти выше золотого мастера. Все же свободного духа в третьем поясе мало. Однако после того, как появился хозяин полигона этапа «Зародыш Бога», включивший свою смертоносную ауру, изменились и сами жабы. Они адаптировались и уже несколько десятков стали медными владыками. Мало того, у них появился вожак, тварь этапа «Серебряный владыка», что торчало неподалеку от логова хозяина полигона, впитывая в себя его чудовищную ауру. Опаснейшее существо нашего мира возвышалось. Интересно, что будет, если аримальная жаба достигнет этапа «Зародыш Бога»? Можно будет попрощаться с третьим поясом? Хозяин полигона явно страдал. Его стихией была земля, но внутри бездонного болота он оказался в ловушке. Несмотря на всю свою силу, все, на что его хватило, создать себе небольшой островок и обложиться защитой, не подпуская жаб слишком близко. Изредка устраивать взрывы из земли, когда особо резвая жаба подходила слишком близко. Големов у хозяина оставалось всего 10 штук, и они находились рядом со своим господином. Те два безумных голема, что ринулись в болото сегодня днем, уже распались на части и медленно погружались в бездонную пучину. По сути, ядовитые существа прекрасно контролировали полигон и не позволяли ему разрастаться. Вот только сами при этом возвышались, что в будущем могло стать огромной проблемой. Наблюдатели нас уже поджидали. 15 мастеров начальных рангов низко склонились, увидев перед собой двух незнакомых владык. Так как этот полигон считался беспроблемным, охранять его оставили простых даосов, ничем особо не выделяющихся среди толпы. Убивать их у меня не было никакого желания.
так что я отправил наблюдателей в столицу, чтобы они сообщили главе дома Чам о нашем продвижении и скором возвращении в Кайрад. Пусть волнуется. Бен-Лад, Рансит остается здесь, нам с Вилеем нужно закончить. Господин Зандер обещал дому Бао достойную награду, если его представитель примет участие в уничтожении тварей, — раздался безжизненный голос Рансид. Девушка выбрала манеру поведения и решила придерживаться ее до последнего. «Хочу принять участие в уничтожении хозяина полигона».
«Награды и так будешь ждать твой дом», — начал было я,
но сестра Кармина меня оборвала. «Дому Бао не нужны подачки, господин Зандер, да и нечем нам будет заплатить за твою доброту. Достойной девушки, что может стать тебе женой, в моей семье больше нет».
«Бесит, да?»
Рядом со мной послышался довольный голос Вилеи.
«Уже обожаю ее. Такой и должна быть вторая жена. Упертая, покладистая и готовая на все. Пусть едут с нами, посидят в батончике. Муж, ты не представляешь, как мне не терпится поскорее закончить с делами третьего пояса. Вот прямо хочется посмотреть на твое лицо, когда ты отправишься на уединение с такой готовой на все ледышкой».
Вместо ответа я воплотил батончик и убрал все наши вещи. Отношение Рансид, если меня и задевало, то где-то там, глубоко, на заднем фоне. Думать, что с ней делать, буду потом, когда мы завершим все дела. Это только кажется, что свергнуть целый дом, управлявший третьим поясом несколько столетий, простая задача. Даже если мы убьем главу, его ближайших родичей, все равно всех представителей дома Чам по поясу не переловить. Они будут вставлять палки в колеса, буянить, формировать оппозицию. В общем, мешаться. Нам с Вилеей придется бегать за всеми возмущающимися, не забывая про сектантов. Я специально указал в письме главе дома Чам о двух сектантах, чтобы иметь официальное разрешение на специальную операцию. Ибо когда откроют порталы и в третий пояс нагрянут представители клана Феникса, они должны иметь четкое понимание причин, по которым здесь сменилась власть. В общем, до момента, как Рансит станет моей женой, еще работать и работать, если она вообще моей женой станет.
Да, здесь тоже имелись определенные сомнения. Мне хватало Вилеи, и рядом с собой я никого еще не видел.
Рансид. Она была красива, желанна, с приятным голосом. Вот только девушка являлась картинкой, на которой приятно смотреть, но которой непонятно, как обладать. Подсознание настаивало. Другой возможности оттяпать себе эту девушку не будет. Либо сейчас, либо никогда. Разум недоумевал. А зачем она вообще нужна? До тех пор, пока подсознание и разум не придут к единому знаменателю, смотреть на Рансид как на женщину, я, видимо, не смогу. Осталось дело за малым. Сделать так, чтобы к тому моменту, как я разберусь со своими противоречиями, Рансид меня не возненавидела. Ибо обнимать ту, которая ради дома Бао готова на все, не самое приятное занятие. Вот когда она будет готова на все ради Зандра, тогда можно будет и обсудить дальнейшие действия. Семья Бао забралась в батончик, и вскоре мы летели над болотом. Сразу пришлось брать серьезную высоту, вызывая у себя давно позабытое чувство дискомфорта. К 50 метрам я уже привык. Но любые попытки подняться выше вызывали у меня острый приступ паники. Интересно, на летающем мече мне тоже будет нехорошо? Или боязнь высоты — специфика батончика? Нужно будет прибить какого-нибудь золотого мастера и забрать у него летающий артефакт, чтобы протестировать. Забавно, о том, чтобы купить его, мне даже мысли не пришло. Для чего мне потребовалась такая высота? Ответ прост. Все тот же яд аримальных жаб. Твари, что наводнили болото, оказались весьма опасными противниками. Они плевались высококонцентрированным ядом, практически мгновенно убивая свою жертву. Яд игнорировал духовную броню, разъедал доспехи, даже металл древних оказался против них бессилен. Уверен, приди в голову этим серо-зеленым земноводным монстрам захватить мир, они сделали бы это без особого напряга. Спасало даусов только то, что вне своего болота аримальные жабы впадали в спячку и постепенно умирали. Яд этих монстров хранился только в стеклянных колбах, а добытчики, охотящиеся на аримальных жаб, носили особую одежду, созданную, по сути, из одного стекла. Только так у них появлялась возможность выжить и выполнить свою задачу. Несмотря на недолгую жизнь вне болота, жабы весьма ценились. Разбавленный яд шел на производство опасного оружия, справиться с которым без противоядия могли единицы. Почему меня все время в сторону уносит? Даже забавно. Так вот, плевки аримальных жаб, попавшие на батончик, вредили краске. Они разъедали ее, несмотря на огромную разницу в возвышении. Когда Вилея увидела некрасивые черные пятна на корпусе, долго и сильно ругалась. Хорошо, что я додумался прибить жабу, навредившую нашей самоходной повозке.
ибо моя жена запросто ринулась бы в битву голыми руками. Хватать же аримальных жаб без специальной одежды чревато смертью. Вот и выходило, что мы двигались на такой высоте, чтобы плевки твари до нас не доставали. Защитная формация оберегала нас и наших спутников от тяжелой ауры хозяина полигона. Крот, не сумевший закопаться в землю, давил на жаб свои силы, делая себе только хуже. Если не вмешиваться, то примерно через полгода, максимум год, предводитель жабьего войска поглотит полигон. Батончик завис в 300 метров от небольшого островка, что удалось создать хозяину полигона. Наверное, стоило оценить ситуацию и принять решение, каким образом всех побеждать. Но моя ладонь легла на ладонь Вилеи, чтобы запустить сопряжение и поглотить всех чудовищ, что здесь обитают. Ибо мне категорически не нравилась активность, что развернулась под нами. Аримальная жаба этапа владыка начала уползать на поверхность неподалеку. Каким-то образом другие жабы дали знать своему предводителю о гостях, и тот решил нас поприветствовать. На всякий случай, отлетев в сторону, я потянул нити из жабы владыки. Но тут у меня чуть волосы не зашевелились, энергия не желала ко мне идти. Жаба каким-то образом не только создала блокировку от энергетических вампиров, но и сама попыталась контратаковать. Я видел, как часть силы, источаемой батончиком, собралась в пучок и отправилась к монстру. Тот почавкал и ускорился. Сила ему понравилась, и тварь жаждала как можно быстрее выбраться на поверхность и получить ее всю. 10-метровых снарядов древних сорвались в полет в тот момент, когда жабе владыки оставалось преодолеть пару метров трясины. Чудовище, что выбиралось на поверхность, казалось мне куда опаснее хозяина полигона. Наверное, стоило добавить еще и техникой. Но с этим были проблемы. Защитная формация батончика не позволяла их использовать. Неподалеку от нас вырос огромный огненный гриб. Взрыв 10 снарядов был таким, что любого воина и мастера прибило бы на месте. Но жабе владыки, добравшейся до серебряного ранга, такая атака была нипочем. Она ей только помогла выбраться на поверхность, раскидав остатки трясины по сторонам.
«Зандер!»
— опешила Вилея, когда батончик резко рванул прочь из болота. «Аримальная жаба!» — напряженно ответил я и качнул батончик в сторону. Вовремя. Мимо нас на огромной скорости пролетела толстая серо-зеленая струя яда, способная сбить даже летающего хозяина полигона. Жаба била прицельно, и если бы не мое восприятие и умение предугадывать грядущие неприятности, точно случилась бы беда. Среагировать на такой плевок, несмотря на то, что расстояние между жабой и нами превосходило 100 метров, было практически невозможно.
«Этот монстр — аримальная жаба?»
— ошарашенно спросила Рансид, глядя вниз. Наконец-то ледяная статуя треснула, явив эмоции. Вот только радости это не вызывало. Ситуация не располагала. «Очень голодная жаба, которой пришлась по вкусу наша повозка», — бросил я, резко уводя батончик вправо. В этот момент рядом с нами пролетела новая струя.
«В смысле повозка?»
Пришло время опешить уже Вилеи.
«Зандер, она что, хочет сажать батончик?»
«Жаба — энергетический вампир, являющийся при этом серебряным владыкой. Он сожрет батончик, всех нас, наши предметы, и ей все еще будет мало».
«Да ладно! Ты еще и так умеешь!»
Мое удивление было искренним. То, что владыка серебряного ранга мог быстро перемещаться по болоту, меня не удивляло. То, что у него была активная духовная броня, сумевшая уберечь от 10 снарядов древних, тоже. То, что жаба плевалась такой силой, что, попади в батончик, проделала бы в нем сквозную дыру, не шокировало. Но то, что этот монстр может прыгать на 100 метров в воздух, это было новостью. Так мало того, что жаба прыгала, она еще и плевалась. У меня между лопаток словно кол стальной всадили. Ощущение грядущей беды было таким, что хотелось паниковать. Я резко потянул рычаг на себя, закидывая носовую часть батончика вертикально вверх. И в этот момент мимо нас пролетели первые плевки. Жаба зависла метрах в 10 под нами, достигнув высшей точки, и явно готовилась плюнуть еще раз. Теперь уже наверняка. Понимая, что времени катастрофически не хватает, я вновь дернул рычаг и нажал на рычаг скорости. Мою летающую красную повозку развернул носом вниз, и, подчиняясь законам природы, она пошла к земле с максимальным ускорением. Нас вжало в кресло, и мы понеслись в сторону болота. Серо-зеленая пупырчатая тварь уже начала скручивать громадный рот в некое подобие трубочки. Серебряный владыка желал плеваться, вот только, увидев летящую на него повозку, промедлил. Всего на мгновение. Но этого хватило, чтобы силы природы взяли верх над огромной тушей. Она начала падать. Вот только вместо того, чтобы уходить в сторону, я активировал дополнительный